Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачанне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту. Яму пагражае 3 гады турмы. Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную атаку супраць кіраўніцтва Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Невядомы нападнік захапіў у закладнікі 2 чалавек на тэрыторыі пасольства Турэччыны ў Тэль-Авіве, паведамляюць прадстаўнікі ізраільскай паліцыі. Паводле некаторых звестак, захопнік узброены палестынец, які патрабуе, каб Анкара ўдзяліла яму палітычны прытулак. Турэцкія дыпламаты, аднак, забаранілі ізраільскім праваахоўчым органам заходзіць на тэрыторыю амбасады, нягледзячы на тое, што з будынку прагучалі 2 стрэлы. Паліцыя тым часам заблакавала падыходы да турэцкай місіі. У прыгарадным раёне паўночнай Асетыі побач з постам міліцыі адбыўся выбух, пры гэтым 3 міліцыянты загінулі, 3 параненыя, гаворыць прадстаўніца паўночна-асетынскага следчага камітэту Марыя Гацоева.
Смертник с поясом шахида подошел к пункту милиции 105 пригородного района и привел в действие взрывное устройство с поражающими элементами от 600 до 800 грамм в тротиловом эквиваленте.
Ніводная групоўка пакуль адказнасці за выбух на сябе не ўзяла. Тым часам колькасць пацярпелых ад выбуху ў кавярні ў горадзе Пяцігорск на поўдні Расіі павялічылася да прынамсі 20 чалавек. Праваахоўчыя органы паведамляюць, што перад кавярняй была падарваная машына, начыненая выбухоўкай. Румынскія ўлады абвясцілі аб высылцы з краіны супрацоўніка расійскага пасольства ў Бухарэсце. Гэта стала рэакцыяй на затрыманне ў Маскве румынскага дыпламата Габрыэля Грэку, які падазраецца ў шпіянажы. У заяве румынскага МЗС гаворыцца, што расійскаму боку было перададзенае рашэнне аб абвяшчэнні персоны нон-грата супрацоўніка амбасады Расійскай Федэрацыі ў Бухарэсце такога ж рангу, як і ў Грэку. У панядзелак расійскае ФСБ паведаміла аб затрыманні румынскага дыпламата Габрыэля Грэку пасля таго, як той нібыта спрабаваў купіць тайную вайсковую інфармацыю. Бухарэст заявіў, што арышт Грэку з'яўляецца сур'ёзным парушэннем Венскай канвенцыі аб дыпламатычных дачыненнях. У студзені Расія выказвала занепакоенасць планамі Вашынгтону змясціць у Румыніі комплексы супрацьпаветранай абароны, якія раней планавалася паставіць у Чэхіі. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы папярэджваюць Кітай, што рэзкае нарошчванне Пекінам узбраенняў прывядзе да непаразумення і памылковых ацэнак. Як паведамляецца ў штогадовай справаздачы Пентагону, Кітай узмацняе стратэгічны ваенны ціск на Тайвань, нягледзячы на пацяпленне дыпламатычных адносінаў паміж краінамі. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Джулія Джылард выказалася за пераход да рэспубліканскай формы кіравання пасля таго, як скончыцца праўленне брытанскай каралевы Лізаветы II, якая фармальна адчольвае і аўстралійскую дзяржаву. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг заклікаў не перашкаджаць будаўніцтву мячэці на месцы сусветнага гандлёвага цэнтру, разбуранага ў выніку тэракту 11 верасня 2001 году. Па яго словах, ураду не варта ўмешвацца ў рэлігію. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачанне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту, за што яму пагражае да 3 гадоў зняволення. Не выключаецца, што ў сераду затрыманага перавядуць у жодзінскі ізалятар. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Актывіста абвінавацілі паводле першай і другой частак 380 артыкулу крымінальнага кодэксу. Гэта падробка, выраб, выкарыстоўванне альбо збыт падробленых дакументаў, штампаў, пячатак, блянкаў. Максімальнае пакаранне да 3 гадоў зняволення ці 5 гадоў абмежавання волі, хаця суд можа абмежавацца і грашовым штрафам. У другой палове 16 жніўня следчы савецкага раддзелу міліцыі Менска выставіў Міхасю Башуру гэта абвінавачанне і падпісаў пастанову аб далейшым утрыманні яго пад вартай. Паводле адваката Тамары Сідарэнкі, Башура не прызнае признание себя виноватым.
Сведения действительно неверные, справки по зарплате. Но мы считаем, что это результат ошибки, а не умысла такого злого какого-то. Он сам считал, поэтому ошибся. То есть вину не признали.
Адвокат Тамара Сидоренко уже накировала скаргу у прокуратуру на незаконное, как и наличить утримание Михася Башуры под вартой. Поводле адвоката за дело Михася Башуры активно ведутся следствие деяний. Тамара Сидоренко не включает, что следство по справе завершится до конца жнивня. Деяния, которые инкриминуют Башуру, отбылись 2 года тому. Поводле следствия Михась Башура, каб отримать кредит, проставил подробленную доведку о прибытках. С вечера 6 жнивня до этого часу Михася Башуру утримливают у Менском изоляторе на улице Окрестина. На умову утримания, поводле свояков, он не скардится. З інших країн стало відомо, що 18 жнівня активіста можуть перевести у жодинський слідчий ізолятор. Відомі своїми більш жорсткими умовами утримання в'язнів. У компанії «Говори правду» кажуть про політично мотивований переслід активіста Михася Башури і нагадують, що менавіта з орендованої їм квартири безслідно зникли десятки тисяч підписів, зібраних активістами компанії за перейменування одної з вулиць Менську у вулицю Василя Бикова. Прес-секретар компанії «Говори правду» Юлія Дранчук нагадала про репресії, які обринулися на активістів компанії «Говори правду» у травні. Офіс компанії був опечатаний, у десятку активістів забрали комп'ютери, архтехніку і гроші. Ті, що вернули.
По усіх цих комп'ютерах, архтехніці і так далі, ніяких зворотів, апроч одного комп'ютера, одного з супрацовників, якого конфіскували шмат чого, але домогся він урешті того, що вернули комп'ютер його сина.
Сказала Олегу Грузділовичу пресовий секретар компанії «Говори правду» Юля Дранчук. Російські медії протягують інформаційну атаку супроць керівництва Білорусі. Підставою до чергової хвалі різких публікацій стали показані по телеканалі НТВ третій фільм «Хросний батька» і погроза кремлівських чиновників надрукувати стенограму саміту ОДКБ, під час якого Олександр Лукашенко дав публічне обіцяння признати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Російські видання оглядає Ігор Корній.
Спречка поміж Москвою і Мінськом погрожає Білорусі економічними санкціями, пише газета «Труд». Видання констатує, що Лукашенко не здраджує собі. Може пообіцяти, що завгодно, а у виніку зробить так, як гета вигадна йому. У виніку Медведєву надокучив такий стиль контактування. Тому Кремль покуль не спиняє інформаційну війну з Мінськом. У артикулі «Війна за обіцянні» «Ізвєстія» протягують тему. Россия и Беларусь уступили у новую фазу конфликту. Як показник, опошнее выказывание Лукашенко, який заявил, что Медведев недобросумленно вытягивая из контексту выгодные ему речи. Як каже один з керівників видання Владимир Мамонтов, пройшли часи, коли все можна було списати на особливий статус союзних відносинів.
Політика ця давно проводиться вже в публічному полі, що для союзного государства странно. Союзне государство, на мой взгляд, должно быть так устроено. Совместная политика вырабатывается в тишине, потом совместная политика демонстрируется миру. Какое союзное государство, когда демонстрируется вся сложная механика, она же органика и все, что хотите, этих взаимоотношений?
Московский комсомолец и коммерсант пишут про то, что президент Грузии Михаил Саакашвили нібито пропонує Александру Лукашенку долучиться до фактично антиросійського альянсу ГУАМ, організації за демократію і економічне розвиття, яке об'єднує Грузію, Україну, Азербайджан і Молдову. З приходом до влади Віктора Януковича Україна зробилася слабим звяном організації, яка може окриять дякуючи Білорусі. Як удокладняє комерсант, після недавньої зустрічі у Кримі Саакашвили і Лукашенки у їх позиціях зауважилося зближення. Як реагують на такого кшталту схеми у піку російсько-білоруському конфлікту, не саме шараговує споживці інформації у Росії. Ось міркування відомого артиста і громадського діяча Олега Басилашвілі.
Хто кому в піку, це пусть вони там у себе в підвалах на бритвах розбираються. Я недавно був в Білорусі, мені дуже подобалось, багато порядку. Тільки странно, чому білоруські робочі працюють у нас на будівництві, на самих непрезентабельних роботах. Значить, рівень життя все-таки дуже низький, несмотря на порядок, який навів Лукашенко. Ну, опять-таки, верхоглядство – это взгляд туриста.
За антилукашенковскими артикулами так само вышли «Независимая газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», радиостанции «Эхо Москвы» и «Голос России». Однако, как меркует политолог Станислав Белковский, массированная информационная атака на сам речь на урадце переследуем этой измену улады у Беларуси.
Говорю о том, что Москва делает ставку на кого-либо из альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси, что существует сценарий отстранения Лукашенко от власти, что, на мой взгляд, не имеет под собой никаких оснований. Москва знает, что свалить Лукашенко в ближайшее время ей не удастся, и она не стоит перед собой такой задачей. В тех областях, которые Кремль реально интересует, в вопросах приватизации крупных белорусских предприятий, здесь Кремль выступает агентом и представителем интересов крупного российского капитала.
Российский политолог Станислав Белковский.
Першая электричка у 8000-й райцентр Крупки, что на меже Менской и Витебской областей, приходит о 5-й раницы. Але без люди на припынку не было. С города выезжали на працу и в учебу. Крупушин лечится самым экономично отсталым регионом меньшины. Кажут, у Крупках кватерное питание особливо люцу отшмурая да изневажая. Мое подороже у город Крупки, что на меньшине.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Ці хацелі бы вы быць настаўнікам, альбо каб вашы дзеці сталі настаўнікамі? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, зараз гэта не то, што не прэстыжна, але, скажам так, праца патрабуе знатна больш укладанняў у матэрыяльным плане. Заве не пражывеш, і зараз такі адносіны да настаўнікаў, што если мозгов нет, иди в мед или в пед.
Не моя стыхія, не хацеў. Я хоць дзяцей люблю, але не хочу браць на сябе адказнасць такую, хорошо хоць сябе воспитаў.
Я не задумывался, я не могу ответить на этот вопрос без подготовки, мне надо подумать.
Нет, это очень тяжёлый труд, я не беру на себя такую ответственность. Это какой-то труд неоплачиваемый. Хорошая специальность, но вы нет.
Наставница, ну я думаю, что на это нужно иметь какие-то природные данные. Ну то, что малооплачиваемое, то это факт. Как бы любой человек тоже задумывается в наше время прежде всего о материальной стороне. Поэтому, может быть, и многие не выбирают это своей профессией, потому что знают, что дохода большого она не принесет.
Нет.
Ну зачем?
А ну, ответственность только завалять на себя. Пускай другие этим занимаются.
А пытание у городни. Вы на хвалях Радио Свобода. Чергі у двух пунктах пропуску «Новая Гута» и «Весялоўка» на беларуска-украинской мяжы протрымаются до конца лета, заявляют у Державном помежном комитете Беларуси. Протяглась черга у машинов на уезд-выезд праз беларуска-украинскую мяжу может досягать 1,5 километров. Репортаж с мяжи корреспондента «Свободы» Олеся Дашинского.
У тих, хто у гэтыя спякотныя дні на аўтатранспарце перасякае мяжу, найбольш прэтэнзіяў не да беларускіх, а да ўкраінскіх памежнікаў з пункту пропуску Новай Ярылавічы, што Чарнігаўскай вобласці. Апавядае кіроўца Васіль з Ленінградскай вобласці Расіі, які са сваякамі адпачываў ва Ўкраіне і толькі што пераехаў украінска-беларускую мяжу на трасе Чарнігаў-Гомель.
На украінскай граніцы была большая очередь. Стаялі больш 2 часоў. А на беларускай было ўсё очень быстро, акуратна, без задержак. На украінскай граніцы просто адзін чалавек аднім пальцам набівае даныя. Паспортные на компьютере. В одной руке у него паспорт, в другой руке он набивает данные. Одним пальчиком. Получается очень долго. Ну, ремонта не видно там никакого. Дорожек там мало, пропускных, поэтому очереди.
Некоторые туристы, которые вертаются домой с Черного моря автоспыном, пересекают мяжу пешки, покидают своих автосподорожников на украинской мяжи и идут пешки. Так, принамсі, поступили Татьяна и Андрей из Санкт-Петербурга. Доехали с Севастополя до украинской мяжи, заплечники на спины и наперед. Сподарыня Татьяна.
Сама таможня минут 5 заняла. Просто подошли сразу к окошку, нам все написали, потом шли от таможни до таможни, и здесь тоже 5 минут. Со стороны украинской, наверное, где-то, ну, примерно машин может 20, но не больше 0,5 километра. Перед белорусской там, по-моему, машины 4 стояло. Ну, это вот легковые фуры, ну, там, может, по паре было их.
Поколь мы размовляли до белорусской мяжи с боку Гомеля, с речевыми мяшками за плячима наблизились двое пеших туристов, Рыгор и Полина, так само Санкт-Петербург.
Мы из Петербурга путешествуем автостопом. Пытаемся доехать до Крыма. Мы сейчас пытаемся перейти границу. Первый раз на белорусско-украинской границе. И думаем, что делать. Еще, по-моему, километр придется идти пешком, чтобы поймать машину.
Белорусы улетку так само икнутся до мора. Кто до Чорного, а кто у Туреччину, до Міжземного. Фирмы пропонуют вылет у ту же Туреччину с Киевского аэропорта. И гамельчукам, и навод Менчукам с территории Украины перелеты на шмат таннейшие. До аэропорта Борисполь белорусы едут микроавтобусами. И так само зведают покуты на мяжи. І не толькі на цэнтральным памежным аўтаперагодзе Новая Гута Новай Ярылавічы, але і на пабочных. Напрыклад, Весялоўка-Сянькоўка, куды раілі кіравацца беларускія памежнікі. Апавядае 35-гадовая жыхарка Гомелю, якая 2 дні таму вярталася з Турэччыны і перасякала з сям'ёй украінска-беларускую мяжу.
Я з сям'ёй ездзіла ў Турцыю. Да кіеўскага аэрапорту дабраліся з Гомеля маршруткай і туды прыехалі хутка. А вось назад стаялі 3 гадзіны на украінскім пераходзе. Ехалі ў абход Новых Ярылавіч про помежный пункт Весялоўка. Чарга автомашин, ну, была с 0,5 километра. Именно вита на украинском боку. Намучились на мяжи после отпочинку.
Жыхарка Гомелю про то, як пересекала украинско-белорусскую мяжу. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю тему сегодняшней программы. Активісту компанії «Гавари правду» Міхасю Башуру виставили обвинувачення у подробці документів для отримання кредиту, за що йому погрожає до 3 до узняволення. От 6 жнівня Міхася Башуру утримлюють у мінськім ізоляторі на вулиці Акрестіна. Російські медії протягують інформаційну атаку супроць керівництва Білорусі. Тим часом лідер російської компартії Геннадій Зюганов виказав обурення стужки «Хросне батька 3», показаної по НТВ, назвав її антибілоруською. У Подмосков'ї супрацовники російської дорожньої міліції затримали за перевищення хуткості до 140 км у годину джип помощника президента Білорусі Віктора Шеймана. Після його відпустили без складання протоколу. Черги на білорусько-українській межі протримаються до кінця літа, заявляють у Державному поміжному комітеті Білорусі. Протягла черга у машинах на об'їзд-виїзд праз білорусько-українську межу може досягати 1,5 км. Працягваем праграму. Сёлета вывучэнне школьнікамі замежных моваў адбудуцца змены. Абавязковае навучанне пачнецца з другой класы і павялічваецца колькасць урокаў на 1 гадзіну на тыдзень ва ўсіх класах. Пра сітуацыю з выкладаннем замежных моваў у розных рэгіёнах Беларусі Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. У многих вязковых школках на Гарадзенщине і цяпер не стае выкладчыкаў замежных моваў, перадае Міхал Карневіч.
Завуч сярэдняй школы ў вёсцы Галавачы Гарадзенскага района Марія Курок кажа, што тыповая праблема для такіх школак – адсутнасць адпаведных спецыялістаў.
Калі школка нават такая, як і наша маленькая, дык аднаго настаўніка будзе не хапаць. Мы выходзім за кошт таго, што адзін пенсіянер, он працуе тут па колькі гадзін, яго ёсць непоўная стаўка. І другая настаўніца, яна прыйшла маладая, яна ўжо тут нагружана на поўную стаўку.
Падарэнне распавядае, што і раней ім даводзілі зрана, каб школа аказвала платныя паслугі вучням, арганізоўваліся дадатковыя групы і каб настаўніца дадаткова выкладала мову для жадаючых, але ўжо за грошы. Праўда, і гэта не вырашала праблемы з веданнем мовы.
Таму што практыкі літаральна вось ніякай няма, ні з якімі нямецкімі сябрамі не сустракаемся, нікуды мы не выязджаем. Жывую мову мама не чуе, мову лінгафоннага кабінета няма, гэта дарагое удавольствіе. Напэўна, трэба з гэтага лінгафоннага кабінета, каб дзеці чулі нармальную, правільнае вымаўленне мовы.
Змітер Кухлей, бацька вучаніцы, адзін год таксама працаваў настаўнікам замежнай мовы ў школе. Ён гаворыць пра выкладанне замежнай мовы ў школе так.
І гэта насамрэч нейкая прафанацыя, таму што, па-першае, няма ніякай зацікаўленасці ў дзяцей. Ну і ў адміністрацыі падыходы такія, што для галачкі гэта ўсё. У выніку вось пасля школы больш чым 90% вучняў яны не валодаюць вось замежнай мовай. Пэўны адсотак ёсць людзей, которыя, ў прынцыпе, маюць узровень, але ж іх вельмі мала, і яны адмыслова рыхтуюцца не ў школе, а з дапамогай рэпетытараў.
На Гарадзенщыне немало прадстаўнікоў польскай меншасці. Раней шмат хто імкнуўся скончыць універсітэт у Польшчы, у тым ліку палянистыку. Спачатку, калі яны вярталіся, былі перспектывы знайсці працу дома. Аднак сітуацыя пачала мяняцца, удакладняе Сергей Астраўцоў.
Гарадзенка Анжеліка Рэхва выконвае абавязкі кіраўніка Саюзу палякаў, не прызнаванага ўладамі. Яна закончыла паляністыку ў Польшчы. Вядома, што польская мова не трапляе ў школах Беларусі ў шэраг асноўных замежных моў. Вывучэнне яе школьнікамі скарачаецца, гаворыць Анжеліка Рэхва. З 2005 году зменшылася лічба тых, хто вывучае мову. Змяніліся таксама магчымасці, дакладней, форма навучання. Калі раней пераважала выкладанне польскай мовы як асобнага прадмету ў якасці другой замежнай мовы, то цяпер у большасці выпадкаў у школах, дзе яшчэ існуе польская мова, яна вывучаецца на факультатыўных занятках або ў гуртках.
На Віцебшчыне старэйшыя настаўнікі ўзгадваюць, што іспыты па замежных мовах па сканчэнні школы ўжо ўводзіліся, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Да таго, што ўвядзенне абавязковага іспыту па замежнай мове неяк паўплывае на якасць ведаў вучняў, настаўніца ангельскай мовы Галіна Сініцына ставіцца скептычна. Яна нават згадвае такі недарэчны выпадак.
Я понимаю, ты маешь вытащил билет, который не знал, а ему нужно было тему рассказывать такую. Так он такой абракадабру нес. Набор звуков просто. В комиссии же сидят там не знающие языка, а уже мы его не выдали. И ему поставили оценку нормальную. Он же не молчал. То же самое будет. Уже что-что, а очки втирать у нас учителя научились.
У Аршанской средней школе номер 2 сёлета чекают 3 новых наставников замежной мовы. Прикладно столько ж их приходит штогод, але надолго яны не затримливаются.
Заробки молодых наставников мизерные. Без категории, а категория дается только с часом образовательного стажа. Яны отримовывают каля 300 тысяч. Один на выезде. Нагрузка в 25-30 годин. А уже дать веды в системе, на это у них нема ни часу, ни мочимости, ни ожидания. Бо молодые наставники не собираются в уголе образовать у будущем у школі.
На Могильовщині сьогодні навчальний год почнеться з недохопу наставників. Про цих теми у матеріалі Андрія Білогубова.
В управі едукації облвиконкому признають, що заявки на наставницькі кадри не виконуються.
От в цьому році заявка на спеціаліста фізико-математичного профіля виконана тільки на 51%. Прошлим, позапрошлим, взагалі по 33% тільки заявки. Більша потреба іменно в городські учреждені, дуже низька закріпляємість кадрів. Отрабатывая 2 года, уїжджають молоді спеціалісти.
Педагог з 30-годовим стажем Жанна Щарбініна лічить, що проблема недохопу наставників у мізерних заробках.
У мене вже і стаж йде, і категорія. Я получаю где-то 500 з копійками. Молодий спеціаліст, він взагалі голий оклад. Молоді учителі за таку зарплату працювати не хочуть.
Могильовський педагог Жанна Щарбіна.
Замест спаткання з дзяўчынай даводзілася ісці ў КДБ. Агітатары з расійскай вызвольнай арміі прыязджалі нават у рурскія шахты, а сексоты прыносілі яму вершы. Каб перадаць вестку маці, ён шукаў у Бабруйску камень, на прымусовых працах у Донбасе хадзіў на грабёж і рабіў крывыя вокны ды дзверы. Успаміны найстарэйшага беларускага пісьменніка Міколы Аўрамчыка ў перадачы «Вольная студыя».
Гэта перадача ў вечаровым эфіры «Свабоду». А на чарзе званкі на «Свабоду». Слухачы выказваюцца наконт будучай прэзідэнцкай кампаніі. Ці будуць аб'ектыўна падлічаныя галасы? Ці дадуць магчымасць кандыдатам на пасаду прэзідэнта выступіць перад шырокай аўдыторыі? Ці адбудуцца тэледэбаты без цэнзуры? Перадачу падрыхтавала Лілія Болбас.
Многія слухачы «Свабоды» песімістычна ставяцца да магчымасці сумленнага падліку галасоў у сённяшніх беларускіх умовах. Вось адно з меркаванняў.
Когда он решил похвастаться, что ли, и говорит о том, что вот Европейский Союз недоволен, что очень много за меня проголосовали. И я дал команду председателю ЦИК, чтобы она снизила процент.
У іншого слухача такое ж меркование.
Что бы вы там ни сделали, 70% получит Лукашенко.
Лідер Европейской коалиции Микола Статкевич погоджается, что объективных выборов у теперешней политической системе Беларуси отбыться не может.
Самая великая политическая таємниця Беларуси – это соправданные выники выборов. Потому что выборчая комиссия с самого низу подают наверх те проценты, которые им загадано подать. Выборы перетворены у ритуал. И тут соправды можно сказать 70-90%. Я думаю, что так оно и было, как сказал господар Лукашенко. Поставили задачу чиновникам на 1%, а каждый из них подумал, а раптом мой сусед в соседней области дать более. Почалося такое спаборництво. Ось и отрималося, что догнали до 93%, зусім уже дзверагодные лічбы. И пришлось господару Лукашенко скидывать 10.
Як треба дзейнічаць опозиції напередодні президентской виборчої кампанії, каб Україні відбулися сапраўдныя вибори і почалися демократичні зміни? Слухачка «Свободи» виказує свою думку.
Улады не дали воду на проведение митингу 16 жнивня. Он был несмотликим. За эти годы люди призвучались к тем умовам, которые створены. Люди спочувают родным и близким знакомых и бачат, что с годами ничего не меняется. Правда, никто не ведает. Когда были дебаты на телебачении или по радио державным, там между дейным президентом и теми, кто хочет баллотоваться на эту посаду, люди могли поравновывать. А так нічого не вядома, хто што прапанаваў, каб палепшыць становішча ў краіне.
А вось больш радыкальнае меркаванне нашага слухача, які прыгадаў мінулую прэзідэнцкую кампанію.
По поводу оппозиции. И в звонках на «Свободу» вельми часто чую. Вот оппозиция не робит, вот оппозиция то и не готовит. Дорогие мои слухачи, оппозиция на сегодняшний день – это мы все, которые получают по 400, по 500 тысяч лукашей, не доедают и не додеваются. Сегодня может выиграть только той, кто будет смагаться за отстранение Лукашенко от участия в выборах. 16 годов, и он прокировал из их 10 незаконно. И он сгубил семью Казулиных, таких поважанных людей.
Лидер консервативно-христианской партии БНФ Зенон Пазняк лечит, что самой правильной тактикой оппозиции под час теперешних выборов повинен быть бойкот.
Бойкот обґрунтовується несколькими тезисами. Перший. Лукашенко не має права удельничать в этих выборах. Это здек над целой нацией. Коли б такая ситуация здарилась у Польши, ни один поляк не пошел бы на выборы. Але там другие узровень национальной сведомости и политичного опыта. Другий тезис. Выборы не залежат от людей, якія будуць голосаваць. Ім толькі важна, каб людзі прыйшлі на выбары. Людзьмі проста карыстаюцца для прыкрыцця фальсіфікацыі. А вот калі ты не пойдзеш на выбары, то ім трэба будзе фальсіфікаваць пустату. Тады не будзеш выступаць перад усімі, ж там увесь народ за мяне, мяне падтрымалі, элегантны. Не, хлусня ўсім ясная. Гэта кансалідуе людзей. Як пратэст супраць ашуканства, як пратэст супраць гэтай улады несправядлівай.
Вы слухали звонки на свободу. Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы чекаем так само отгука на працу Радио Свобода.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни осиповицкого барда Игора Симбирова. Что не кажете, а быть белорусским бардом у столицы и белорусским бардом у маленьким городе не одно и то ж, а тем больше быть белорусским националистом. Скажи, в Осиповичах есть с кем по-белоруску поговорить сегодня?
Да, нем... конечно. Вогуле, у Коли моих сябров осиповицких личится неэтичным размовлять по-российску. Это мы можем себе дозволить, коли уже в краме там продаваешь, конечно, не разумея, кшталту, як той анекдот, да, горбатый, я сказал, горбатый, вось, то можно уже там поразмовлять ей, как худшей выйти из этой крамы и заняться своими справами надзенными, какие тебе потребны. А так у нас там вельми мощный, такие демократы, демократичный осяродок, вельми моцная у нас суполка товариства белорусской мовы. Есть и партия БНФ, есть и ГПшники. Причем у нас же есть, будуя церкву, пастор белорусской евангельской церкви Эрнст Константинович Сабіла. То бок там вогуле, коли ты будешь размовлять по-российски, то и он будет на тебе глядеть, как на дивака. Моцный, демократичный осяродок, моцный, национально сведомый осяродок. И мы как разом вот так вот гуртуемся, сябруем и один одному допомагаем.
Что цікавага творыцца ў Осіповічах? Ці ёсць нейкія спевакі, гурты? Не зацесна табе у маленьких Осиповичах?
Не то, что затесно. Зараз для Осиповича, ось уже 10 год, бренд Симбирол – это некая пугало. То бок, коли я куда-нибудь звертаюсь в отдел культуры, те некую установу, там клуб, что кажу, я бы хотел провести свой концерт, кажут, ой, Игорь, нам проблемы не потребны. Бо это повелось еще с 2001 года, коли был шерох пиратрусов на квартирах. Мне братский американский народ тогда передал комплект обсталевания компьютерного. Его поспехово в 2001 году у меня конфисковали, еще и штрафовали меня на $260. Вось. И после этого у меня началась череда таких неприємностей. Кроме неприємностей, ось за моего удела у демократичному руху, ось я покуль что нічого не маю. Але я прийшов в гэты рух крижаком, крижаком я отсюди выйду.
А хто там іде у такой громаде, уходи в плячо, у наго хлопцьох, і куди ж несуть свою кривду всю. А куди ж несуть на плячо свою? Дик, то ж, это мы белорусы. А что треба вам, вам, белорусам? Треба вам, вам, белорусам. Люди нам хочется так златься, як поляку ті москалю,
море сярый дня сяманым плястаться. Ой, я к тому же иду с Израилю, как шкварки полная ладоня. Ауто, как только Мерседес, и чарка там завжди была полной, а под шкловом властную АЭС. А кто там идти у такой громаде? Не один миллион, кто обудил их сон? Ты кто ж боя на гора и года? Клятая туха, халепша и нуда. Чаго ж чаго захотелось им? Харчаным век, им слепым глухим, им слепым, им слепым, им слепым глухим. Людьми нам хочется дозваться, як поля будем москалю. У моря сяры днеся.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю теми сьогоднішньої програми. Активісту компанії «Говори правду» Міхасю Башуру виставили обвинувачення у подробці документів для отримання кредиту, за що йому погрожає до 3 років зняволення. От 6 жнівня Міхася Башуру утримлюють у мінському ізоляторі на вулиці Окрестіна. Російські медії протягують інформаційну атаку супроць керівництва Білорусі. Тим часом лідер російської компартії Геннадій Зюганов виказав обурення стужкою «Хросний батька 3», показаної по НТВ. Він назвав її антибілоруською. Черги у двох пунктах пропуску «Нове Гута» і «Веселовка» на білорусько-українській межі протримаються до кінця літа, заявляють у Державному поміжному комітеті Білорусі.
Радио Свобода. З вами Віталь Семашко і програма «Подорожі Свободи». Сьогодні на Ускраїну Меншина, у город Крупки.
Україні під серим небом.
Перша електричка у 8000-й райцентр Крупки, що на межі Менської і Вітебської областей, приходить о 5-й раніці. Але без людей на припинку не було. З города виїжджали на працю і в учобу. Крупівщина лічиться самим економічно відсталим регіоном меншим. Як зазвичай, найвастрей гэта відчуває молодь. 17-гадовые подлетки Дмитрий Венецкий і Константин Медведів, для яких городок Малая Радима, гэтым разом вярталіся в учельню Борису. Але як з гостей?
Здесь спокойно, город чисто, возле леса, река Бобр протекает через Крупки.
Кем вы повинны быть?
Я слесарь механосборочных работ.
Пилот, инженер, вертолет, пограничных войск.
Что в Крупках светится в этом смысле?
Ничего. Так как же вы вертаться будете? На древовую процелку и куда?
Там платят так. 200-300 тысяч. Здесь можно отдохнуть хорошо.
К родителям домой.
Погостевать просто.
Да.
Вертаться нема на что, в принципе.
Да.
Ты сам, да?
Да.
Заважаю подлетка с бел-червоно-белыми стужками на голове дыруце. И сябра молодого фронту Жодина Сержук Соловей уже некольки год стала ездить у Крупки до каханой девчины. И он малюе ширейшую картину тутейшего життя.
Тем людям, которые разбираются в политике, сразу бачно, что все кепско. Во всех храмах есть одно и то же.
Хлеб, цукор и вино.
Так, так. Заправка одна только існує. Тут только цацками на машину так само. И проблемы. Поезжая вот на новое житё, автобус, там, там такси, не на каждый метроценник приходится исти пешу там, до центра города. Историчных каштовностей у кого не запитаешь, никто не ведает, что тут есть палац Святский, приют были для сирот детей. Выбрал недавно месяцевых, зирал, что тут это выбрали, все прошло с порушениями, и ты, которых подракали на этой посаде, они и стали на номенклатуру шли.
Найближайшая до города станция, на якой сышоу, мае назву «Новое житё». С Крупок сюды везут нябожчиков. Своих дзеючых могілак у паселішчы няма. Тут жа дачны пасёлак, які самай раніцы зажыў звычайнымі летнімі клопатамі. Пенсіянерка, спадарня Марыя Хведарова, была даўно ўжо на нагах. На ровары везла памідорную рассаду ў парнікі.
Цэлы дзень на дачы, устаю за 3 часа, потом лежу на кровати пластом часа 4-5.
Та старость, про якую вы марили?
Нет. Чтоб сесть с ним на диване, поработать, приятно посидеть. А так что? Маты пиромат совсем пьет. Пенсию надо нам урезать до 1 рубля. Тогда мы будем в лес ходить собирать клюкву, продавать, чтобы хлеба купить. А то жируя, пенсию получит 560. Фиг дае.
О, еще одна дашница. Рыгоровна, переезжай скорее, хлопцы, жениться хочу.
Пульхна, бессмешливая Рыгоровна, с раницы не губляла оптимизма.
Я еще живу надеей,
что я найду человека, за кем буду доживать достойную старость.
Тем часам з боку Оршы пад'ехаў мой спадарожнік, праваабаронца сябра грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Накіроўваемся ў цэнтр Крупак, дзе на плошчы з аднаго боку прыжыццёвы помнік касманаўту Кавалёнку, які тут нарадзіўся, а з другога на школьным двары у партызану Марцінкевічу. Да нас падыходзіць мажны вусаты вартаўнік Міхалыч.
А хто ў вас яшчэ знакаміты у Крупках?
А тут іх многа, ну іх.
Кавалёнка тоже касманаўт.
На што ён добрае зделаў? Для Крупак, да, ён як прыїжджае, шмон наводжу трохи.
20 лет назад он кинул удостоверение депутата и сказал, я недостоен быть. Но вы не помните?
Нет.
А то, что он первый внес в парламент бел-червоно-белый стяг, так само не памятаете? То и Лукашенко этот бел-червоно-белый стяг уносил.
Все ведаю. Лукашенко молодец. Все поднимает. Сельское хозяйство на полях везде ходят. Куда сходил в Медведев?
Сами-то вы давно в деревне были, в Крупском районе?
В деревнях сейчас нема никого. 3 человека, 5 пенсионеры. Но дороги гравийные все. Хоть сотню иди.
На мясцовым кірмашы раскладала гародніну на продаж мілавідная жанчына. Яна прыехала першай. Мы пазнаёміліся з 45-гадовай дырэктаркай дзіцячага садка, спадарыняй Наталіяй Аксяновіч. У яе жаночы лёс, якіх зараз процьма, а тым не менш размова, выйшла паказальнай.
Бульба пачём у вас?
Па 2000 і па 1,5.
Колькі сутак?
6. Трое дзетак у мяне, іх ж надо карміць.
А мужык? Пугаўся, што не выцягне 3 дзяцей?
Наверно, ён пашоў к жанчыне болей абеспечанай.
Альфонс?
Может, да. У нас в детском саду 60 детей. Зарплата по сравнению с педагогами пониже. У выхователей 500-600 тысяч. Заведующий на 100 тысяч больше. Отпуск нам убрали. Раньше был 42 рабочих дня, сейчас 30. Поднять, но уже вот обещают 3 года.
Вы правда верите, что Лукашенко вам поднимет груши при сегодняшней ситуации?
Я на Лукашенко не жалуюсь. Если бы у нас было плохо в стране, я бы не подняла троих детей, не дала бы им высшее образование.
Дочка где?
В Иньязе. Второй ребенок у меня в агроинституте.
Вы хочете сказать, что 600 тысяч и 3 ведра бульбы.
Да, я еще цветы продаю весной, рассаду, не просто.
Скажите,
так.
Пожалуйста, а вот если бы, ну, сколько вы платите?
1 600 000 за семестр.
А 1000 долларов где берется?
Была сила, я гектар садила. Держала и корову, и свиней, держала кроликов, коз, овец, да.
Кошенки не было, вы что-то все равно продавали.
Продавала, не знаю, была бы ли такая возможность.
Что поднялось?
Улицы преобразились, плиточку положили, мусор нигде не валяется. Едешь по дороге, все кругом обкор.
Сейчас вот зайду в библиотеку, посмотрю, сколько ты книг в этом году прочитала. Ой, сейчас.
Ни одной.
Нет, какую газету выписываешь?
Наставницкую, Советскую Белоруссию, Крупский Вестник.
А где ты броши берешь? А машину купила?
Конечно. Как бы я это сюда приперла.
Я так разумею, что на выборах этих президентских вы уже как бы...
Лукашенко голосовать буду, конечно.
У эфиры «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У эфиры «Подороже свободы» и с вами Виталь Сямашко. И зараз разом с жыхарами Крупак обрынемся у их блуканье по жилевых покутах. У 50-квартирный дом номер 39 по улице Советской избирался с заходя. Гісторія фізичних деморальних пакутаў жыхароў доўжыцца ад часу пабудовы 17 год таму, а дзесяцігоддзя яны блукаюць па калідорах улады ды камунальных службаў. Не ведаюць, што больш прагніла сістэма ўлады ці вокны ў іх кватэрах, кажа 58-гадовы спадар Уладзімір Цвырко.
Экспериментальны дом был. Я его заканчивал. Я прошел в 92-м году сюда, прорабом. Но когда я начал ходить по дому, немного кирпича, который, ну, не шел, нарушение было. За бутылкой стен должна быть керамическая кирпича. Был и кирпич петрубный, уже силикатный. Набрали сюда 18 человек местных, которые абсолютно не владели профессией каменщика. 165. Борисовская. Должны были высадиться. Неделя проходит, сказали им, отказали в работе.
Кто?
Ну, исполком.
Да. Через месяц приходит фирма.
Которая вот этот жах возродила.
Пошло все наперекосяк. Окна начали ставить с нарушениями. Технадзор работа прекратила им несколько раз. На окна меньше размера. Мы выравнивали стены, открываем, горы мусора оставили и уехали. Они мотивировали тем, чтобы налоги оставить в районе. А как они могли оставить, если фирма из Минска?
Это мохнатая лапа, как вы икона скажете.
В подвале хранилось. Вот делочная смесь, они тоже ж не положено. Ни вагончиком, ни организации стройплощадки не было. Работало очень мало народа и, по-моему, не квалифицированных.
Господарня Малышева 17 год тому переехала сюда из Красноярска. Марли у центра Европы оказалось.
Приехала в каменный век. Осенью заселились, и на окнах замерзал суп воды холодной. Вечером, утром нету подачи. Горячую воду больше года воевали. Окна разбивали, утепляли.
Такой запущенный район.
С третьего подъезда выходит пенсионерка спадарни Ларыса Цвырко. У гэтай невысокой, аккуратной, приязной женщины окажуть железный стрыжень унутры. Гэта яна организовала змаганне жильцов за свои правы. Зборы подписывала, писала шматлікі паперы, не давала отседживаться начальникам у кабинетах.
Про наш дом целую книгу надо писать. Переписка у нас идет 10 лет. Был с полкомом недавно. И им дали срок до сентября месяца закончить дом. Я не знаю, закончат они дом или нет. С первого подъезда и до нашего дошли, поменяли окна. Сейчас уже нам отказывают. Нету средств. Я в кредит взяла, поменяла два окна, где было 9 градусов в квартире.
Сколько вам Влада обещания вот их давала?
Это вообще... Мы на прием записываемся к председателю горисполкома. Емельянчук Михаил Михайлович. И ходим на коллектив. Но это бесполезно. Лилия, иди сюда. Вот Лилия Евгеньевна Аксенович. Открываешь, там видно как бы труха. Окна сняло полностью. Спальня, окно. Оно вообще затекаю. Как только дождь, ставлю тряпку, собираю воду. У нас есть заключение санстанции, где 95% у нас влажность. Приезжала к нам экспертиза. При Министерстве архитектуры экспертный отдел. Пришли они к заключению. Дом вообще не пригоден к проживанию. Когда идет дождь, то часто отключалась электроэнергия. Стоит вода в подвалах. Угол отошел, вон кирпич. Там люди промерзают. У нас был консервный завод. Спиртзавод. Кирпичный. Много глины здесь. Красный кирпич у нас выпускали. Все предприятия разорились. Безграмотность в руководстве. Мы столкнулись с этим, когда стали ходить. Отписки, отписки. А последнее время уже вот никто и не обращает на нас внимания.
Лариса Константиновна, что вам дает свои силы смагаться с этими владными ветраками?
Я думаю о будущем своих детей и внуков. Сын инвалид с детства второй группы. За него никто не сходит. У него пенсия 218 тысяч. Как ему дальше жить? Так хоть я за него схожу, повою, и ему будет жить легче.
У Крупках 20% дому с печным отеплением да выгодами на дворы. Однако самая жахливая ситуация аж с 50-х годов минулого стагодия на улице Чапаева. У двух бараках живут отповедно 7 и 4 семейства. Не подведены газ, водопровод, канализация. Не проводятся плановые ремонты, а будинки урослые в землю. Тут, так мовить, головный вешальник правды Александровна, спадарня Тамара Успенская. И она уже с другого поколения у бараках. После войны сюда поселили мати, дальше вязня дитячего концлягера.
Ходим, просим, что дайте нам крышу, сами будем ремонтировать. Дали 8 листов шифера, 0,3 куба вагонки. Наш зам председателя Гончар пишет ответ, что все сделали. Пошли в архитектуру, чтоб нам разрешили построить. Января месяца ходила, ничего не могла добиться. 12 мая я пошла к Емельянчуку. Я объяснила, придет комиссия. 7-го. Приходит гончар, архитектор, что вам здесь не нравится?
Треба было сказать, а вы переселитесь, поживите.
Так я это раньше еще говорила. Скажите, как подвести вам? Моя мама инсульт парализовала. Гончар даже не стал заходить. Ну хорошо, мы решим. Приходит с архитектуры женщина, газ не придет подключать. Вы неправильно там крышу сделали. Я говорю, так а где ваши проекты, дайте мне. Готовы. Написано 26 апреля. Мол, подписывайте. Я говорю, подписывать я не буду.
Самое главное, Александровна, я так разумею, что вам наканована и далее жить.
Да, они так и сказали, что никто не будет вас переселять. Никто не хочет помочь.
Мой спадарожник Миколай Петрушенко працаваў паралельна, дапамагаў жыхарам складаць заявы паводле ўступіўшага ў сілу 2 гады таму закону аб абароне спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Вось ягонае ўражанне ды высновы пасля вандроўкі.
Ты закон не працуе. Люди до боротьбы не готовы. Не хочуть ведать своих правов. Пусть мы бачим, 20 годов змагаются за этот дом. Закон потребует, что с каждым квартиросъемщиком повинен быть заключен договор. К договору прикладания, где перепис всех справ, которые потребуют выполнить. Это не сделано. Новый закон потребует, подписывает представник споживцов жилово-коммунальных послуг. Когда начинаешь говорку с людьми, у крупках, всем довольны. А який добрый президент. А далее? То дрянно, и это дрянно. То влада хамская. Ни во что не ставить людей. Там Лукашенко будем голосовать.
Чем вы тумачите в этот жахливый парадокс?
Люди политично не развиты. Навязывают, что коли не Лукашенко, то кто же инший? Без Лукашенко не будет бульба расти.
Вспомните кераницу из детского садка.
Это у нас интеллигенция так званая. Коли она журналистам признается, то она бача дорога в садок, садка, дача, базар, продаж. Она же над собой не працует. И гонорится ты. Видно и некое светло. Размова с Ларисой Тверко. Поглядите, как она говорит, что ей тут жить, детям ей потребно змагаться за 17 годов. Руки не опустила. Коли б таких людей мы подтримливали, тогда был у нас и поспех.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала программа «Подороже свободы», где мы доведались, что кватерные пытания у крупках людцу отшмырая да зневажая. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздоровша.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, я нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачанне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту, за што яму пагражае да 3 гадоў зняволення. Ад 6 жніўня Міхася Башуру ўтрымліваюць у менскім ізалятары на вуліцы Акрэсціна. Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную атаку супраць кіраўніцтва Беларусі. Тым часам лідар расійскай кампартыі Геннадзь Зюганаў выказаў абурэнне стужкай «Хросны бацька 3», паказанай па НТВ, назваў яе антыбеларускай. У Подмосковье супрацовники российской дорожной милиции затримали за перевышение хуткости до 140 км у годину джип помощника президента Беларуси Виктора Шеймана. После его отпустили без складания протоколу. Шерги на белорусско-украинской меже протримаются до конца лета, заявляют у Державном помежном комитете Беларуси. Протягла шерга у машинов на уезд-выезд проз белорусско-украинскую межу может досягать 1,5 км.
Вітаю! На хвалі Радіо Свабода перадача «Вольная студія». При мікрафоне Богдан Орлов. Мы працягваем серыю жнівеньскіх сустрэч з найстарэйшым беларускім пісьменнікам Міколам Аўрамчыкам. Сёння мы гаворым з ім пра стасункі са спецслужбамі і савецкую катаргу ў Донбасе. Малады паэт Мікола Аўрамчык трапіў на аловак да КДБ яшчэ перад вайной. Тады ён шмат дзе бываў і мог стаць вельмі карысным інфарматарам. Інстытут, праца ў рэдакцыі газеты «Піянер Беларусі», абавязковыя гурткі, частыя візыты ў саюз пісьменнікаў. Менавіта так жыў 22-гадовы Мікола Аўрамчык. І тут раптам званок.
От я прыйшоў на працу, жанчыны кажуць, Мікола, табе званіў я. Я трошкі сумеўся, хто мне можа званіць? Мне ніхто не ведае майго телефона этого. Просто нема кому звонить. Ну вот какая-то девчина не могла звонить. Я только сел, посидел хвилин 10. Бррр, аппарат. Беру трубку, сдымаю. Да, алло. Аврамчик пришел, я. Делайте, ну по-русски, конечно. Робите выгляд, что вы разговариваете со знакомым. Сегодня 18:00, придете на Урицкого, подъезд такие-то, бюро пропусков. Получите пропуск и придете в той покой, в який будет пропуск. Никому об этом не говорить ничего. Понятно? Понятно. Все.
На вечер у Миколы были иншие пляны. И он сбирался с девчиной у кино. У самы шыкоўны на той час менскі кінатэатр «Чырвоная зорка». Спатканне давялося адмяніць, маўляў, шмат працы. У прызначаны час Мікола Аўрамчык атрымаў пропуск і пакрочыў па калідорах будынку КДБ, шукаючы патрэбны пакой.
Што цікава псіхалагічна, што пакой адчыняецца ва ўнутр. І здаровы, здаровы хлопец, от 25. Складзены такі спартыўнага характару. Дзверы раз на сябе. І мне рукой па-баксёрскі. Усё роўна як для ўдара, но для за руку. Вітацца, і за руку мяне механічна ўцягнуў у пакой. Другі сядзіць такі, абодва ў касцюмчыках, каверкотавыя касцюмы, ў аднаго кофе з малаком, у другога жаўтлявае кофе. Такія абодва год па 25. Садзіць, здзекліва. Ну, як жыць? Ну, кажу, што я ледзь чухаюся. Чаму? Бегаю, язык выцелапіўшы. А ты не бегай, памаеш, чаго бегаць? Ну, што студэнты гавораць там? Цяпер, а это толькі стыпендыя знята была. Я кажу преамбулу таго указа, што гаворот, на сувязі з жыццём паляпшэннем жыцця. Стыпендыя цяпер, многія пазбаўлены, паехалі многія працаваць. Іш, матам ругаецца, так і гавораць. Я говорю, ну а што яны будуць гаварыць? Да мне, кажу, некалі слухаць. Ну, так яны мяне пакручіў, другі трошкі памагаў. А тады другі, кажа, матам выругаўся, гані яго ў шыю. Той ўзяў паперу, нешта піша, я стаю ўжо. Стаю і адным вокам кашуся туды, што піша, а другім на яго. Думаю, што па морце дасць яшчэ. Так матам, так усё гэта. Падсовуе мне паперу. Чытай, я прабег, тому што мяне выклікалі сюды. Абязуюся нікому не гаварыць. І заходзь это ў сакрэце. Распішыся. Я распісаўся. Вон, выгналі. Вот так і ўсё.
Літаральна праз пару месяцаў пачалася вайна. Баец Аўрамчык трапляе ў нямецкі палон і апынаецца на катарзе ў нямецкім руры. Палоннага Мікола Аўрамчыка таксама спрабуюць няўдала вербаваць у так званую расійскую вызвольную армію, якая змагалася супраць савецкіх войскаў і была больш вядомая пад абрэвіатурай РОА.
Добра помню, што два прыязджалі. Форма гэта была іхная такая накшталт нямецкай, па-моему, какарды РОА былі. Яны прыходзілі не ў шахту, а ў лагер шахцёрскі. Гаварылі, агітавалі. Ну і пашлі так жа, пашлі паехалі.
Вызвалены ў 1945 годзе ангельскімі войскамі, Мікола Аўрамчык вяртаецца пехатою ў накірунку Беларусі, але сустрэча з роднымі адтэрміноўваецца. З экс-палонных фармуюць страйбаты і накіроўваюць на прымусовыя працы. Аўрамчыку выпадае Донбас. Вестку для маці перадаць удаецца, калі цягнік праязджае праз знаёмыя вёскі.
У Бабруйску цягнік спыніўся, доўга стаяў, некалькі гадзін. Я знайшоў камень такі добры, каб кінуць груз каб быў, і напісаў запіску галоўкам ад рукі. На бумазе. Мама, я от жывы, везуць там некуды на поўдзень, а ту я напішу. І пераезд быў для вёскі. Іншая жанчына стаяла, глядзела, я паказаў і кінуў ёй. І яна прынесла эту запіску з камнямі.
У параўнанні з нямецкім палонам, на прымусовых працах у Донбасе Мікола Аўрамчык пачуваўся значна лепш. Тут нават плацілі сімвалічны заробак. Апрача таго, была магчымасць займацца адмысловым збіральніцтвам у стэпе.
У Донбасе ж пезаховы, мы ж не палонныя. Мы ж прывезеныя ў казармы, інтэрнаты. Жывіце, хадзіце на працу і ўсё. Начальства наше ваенне. Яно з намі не кантакціравалася ўжо. А тут другая справа, што тут мы маглі самавольнічаць вольна ў Донбасе. І хадзіць на грабёж уначы. Кукурузу, сланечнік, бульбу. І приносили на світанні перакупчыцам. Это нам платили грош. Вот так. Так что тое, что, конечно, оттуль выехать мы не могли. Да, вот это, конечно. Я не мог оттуль, конечно, поехать. Без документов, без ничего. Это другая справа.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у эфіры перадача «Вольная студыя». З вамі Богдан Орлоў. Мы слухаем успаміны найстарэйшага беларускага пісьменніка Мікола Аўрамчыка пра прымусовыя працы ў Донбасе ды кантакты з КДБ. У Донбасе давялося папрацаваць нават столярам. Мікола Аўрамчык смяецца, узгадваючы, якія няўдалыя вокны ці дзверы ён мог змайстраваць.
А мы працавалі на аднаўленні шахты, 17 біз-біз, такая шахта ёсць у Донецку. А тады недзе праз месяц ці праз паўтара мяне ўзялі ў дрэвапрацоўчы камбінат, столяра. Уявляючи столяр з Вятки, Степан Халтурин. Я дома що? Колов дрова і різав, пінував. І то з ким-небудь у вёсці. А то столяр. Там бачив вікна і двері, браковані на перекачах. Так це все мною зроблено. Звісно, які я мав двері зробити? І яку раму я мав зробити? Я ж не діяти нічого ні. Та от так, так робилося все у совєтській владі. Столяр з Вятки, Степан Халтурин.
Під час життя у Донбасі Мікола Урамчик перепісувався з матці і отримлював газету «Лім». У певний момент він вирішив відправити туди свої вірші.
Ну, коли я вже побачив, що Кулешов редактор, звісно, я написав йому ліст. Подробязно написав, хто я і що, може він пам'ятає, і що я от у полоні, в Донбасі. І вірші, видать, 10 послав. Отказу я ніякого не отримав. Кулешов, ясно, що побоявся. І я б на його місці побоявся, що ж ведаючи, хто як, хто де я, хто в Донбасі, що таке. Він надрукував, хопіч, що він друкувати почав мене школьникам.
У Сибір на Уралці у Донбас відправляли зусім не для того, каб люди могли оттуль вернутися. Ніхто нічого не казав, усе виглядало так, бицем гета назавсёды. Але, на щастя для Миколи Аврамчика, його биццё у Донбасі опинулося недовгим, криху больш за полгода. У повоєнній державі не хапало наставнікаў, і тому з примусових працаў вертали студентаў старейших курсаў педагагічных спеціальностяў. Микола Аврамчик приехаў у Менск і знов став вучыцца і працаваць. І вось да редактора отделу поэзії часопіса «Молодость» завітали. І зусім не з вершами.
Поднимается, заходит мужчина, выложил прибожий такие, раскрывая мне, показывая книжечку. КГБ. Николай Николаевич, сюда зайдет, могут зайти? Я говорю, конечно. Я думал, что это и вы ко мне со стихами. А вы не смогли бы со мной куда-нибудь немножко выйти? Говорю, ласково, уходимте. Пошли в парк, сели на лаве в парку. Да, и он спытал по дороге. Николай Николаевич, як у шахте там было, что? Было там какое-нибудь подполье? Ничего там, говорю, не было.
У парку супрацоўнік КДБ паказаў фотаздымак невядомага Мікулу вайскоўца і сказаў, што гэты чалавек сцвярджае, нібыта ведае Аўрамчыка.
І паказвае мне, Клайкаш, вот гэты чалавек ссылаецца, што вы яго ведаеце. Я бяру гэты здымак, на здымку лейтенант чырвонай арміі, два кубікі ў петліцах, без галаўнага ўбору. Я глядзеў, гавару, знаеце што? Я баюся і пакрыўдзіць мужыкаў. Но, по-моему, нигде не бачил. А кажу, коли он спосылается, так хай на заведе он был сам. Я был только на шахтах. И называю день. Мы, мовляв, не можем с ним связаться. Что-то вот так. Як быцем намек, чи то он где за межой, чи он где-то в ссылце. И он мне кажет, поглядите на другий бок. Я перевернул фотоздымок. Там прозвище Шаловком. Чи то Петр Петрович Петров, я теперь уже не помню. Чи Павел Павлович Павлов, але однольковое все, по батьку, имя и прозвище. Ну все, вот так поговорили.
І знову ніякої допомоги спецслужби не отримали. Після гэтага Мікола Аврамчык тільки аднойчі зауважав відкритий інтерес КДБ до своєї особи. Гэтому сприяло, видать, і прихильне ставлення з боку Машерова.
А третій раз у 56-му році наша декада на Україні літератури і мистецтва білоруської. Уже ми всі готові їхати, летіти туди. Раптом до мене в редакцію приходить мужчина, пожилий, грубоватий такий, неотесаний вельми. Микола Якович, я хотів з вами поговорити, можна вас? Ми вийшли з ним. Як ви, що ви, як живете? Ви їдете на цю декаду? Я говорю, їду. Слушайте, ми попросимо вас, прислуховуйтеся там, що говорить. Все, більше нічого мені не став говорити, і більше ніхто до мене не приходив ніколи. І, до речі, і на Україні я не прислуховувався нічого. Нікому не було б в'язано.
Мікола Аврамчык згадвае, што аднойчай з вершамі да яго прыйшоў так званы сексот-стукач, якога пазней Аврамчык некалькі разоў выпадкова сустракаў і не вітаўся. Вершы ў сексота былі так сабе. У біяграфіі Мікола Аврамчыка быў яшчэ як найменей адзін момант, якім мусілі сур'ёзна зацікавіцца спецслужбы. Папулярны ананімны самвыдат на аўтараў такога палявалі. Про тое, якія сродкі канспірацыі выкарыстоўваў Мікола Аврамчык падчас стварэння і распаўсюду знакамітай паэмы «Сказ пра лысую гару», слухайце наступным разам. Гэта была перадача «Вольная студыя». Я, Богдан Орлоў, развітваюся з вами. Да сустрэчы праз тыдзень.
Жнівень з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры «Радыё Свабода» цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Алвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5995 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».